Глава 25. Венсенский лес. Согласно приказанию Карла, Генрих был отведен в Венсенский лес. Так называли в то время знаменитый замок, от которого теперь остались одни развалины. Колоссальная руина, достаточно свидетельствующая о его минувшем величии. Генриха принесли на носилках. С каждой стороны ехали 4 солдата, а впереди Нансей с предписанием, которое должно было отворить Генриху двери тюрьмы спасительницы. У дверей башни они остановились. Нансей сошел с лошади, отомкнул замок на двери и почтительно попросил короля войти. Генрих повиновался без малейшего возражения. Всякое жилище казалось ему безопаснее Лувра, и 10 дверей, за которыми ему придется быть, отделяли его в то же время от Екатерины Медичи. Царственный пленник прошел между 2 солдат через подъемный мост, через 3 дверей внизу башни и столько же дверей внизу лестницы. Нансей ввел его на 1-й этаж. Здесь капитан, заметив, что Генрих хочет идти дальше, сказал: «Остановитесь, ваше величество». «А», — сказал Генрих, — «меня, кажется, чествуют 1-м этажом».
«Вас чествуют как коронованную главу, ваше величество».
«Черт возьми, 2-3 этажа выше не унизили бы меня. Здесь мне будет слишком хорошо. Станут подозревать».
«Угодно вашему величеству следовать за мной?» — сказал Нансей.
«Вентрес и Ингрис, как будто вы не знаете, что здесь нечего спрашивать, угодно мне или нет, когда Карл приказывает. Приказывает он, чтобы я за вами следовал?»
«Да, ваше величество».
«Так я следую».
Пошли по коридору. Конец его выходил в довольно большой зал, мрачный, с темными стенами. Генрих посмотрел вокруг не совсем спокойно.
«Где мы?» — спросил он.
«Мы идем через зал пытки, ваше величество».
«А-а-а», — сказал король. Он стал внимательно осматриваться.
В этом зале было всего понемногу. Козлы и чан для испытания горячей водой, клинья и молоты для тисков на ноги. Сверх того, каменные скамьи для несчастных жертв, ожидающих пытки, тянулись почти вокруг всего зала. Над скамьями, в самые скамьи и у ног были вделаны железные кольца. Генрих продолжал идти, не говоря ни слова, но не упуская из виду ни одной мелочи этих ужасных снарядов, начертавших, так сказать, на стенах историю страданий. Глядя вокруг, Генрих не смотрел под ноги и споткнулся.
«Что это?» — сказал он.
Он указал на жёлоб, проведенный по каменному сырому полу.
«Это сток, ваше величество». «Разве здесь идет дождь?»
«Для крови».
«А, хорошо. Скоро мы дойдем до нашей комнаты».
«Мы уже дошли», — отвечал человеческий образ, видневшийся в темноте и становившийся яснее по мере приближения к нему. Генриху показалось, что голос этот ему знаком. Он сделал несколько шагов вперед и узнал говорившего.
«Это вы, Болье. Что вы тут делаете?»
«Я только что назначен губернатором Венсенской крепости, ваше величество».
«Вы дебютируете прекрасно. На 1-й раз у вас в плену король, это не дурно».
«Извините, ваше величество, но я перед вами принял уже 2 дворян».
«Кого это? Ах, извините, я задаю, может быть, нескромный вопрос. В таком случае решим, что я ничего не сказал».
«Это не тайна, ваше величество. Арестанты Ламоль и Коконна».
«Правда, их при мне и арестовали. Бедняжки. Что, как они переносят свое несчастье?»
«Очень неровно. Один весел, другой печален. Один поет, другой вздыхает».
«Который вздыхает?»
«Ламоль».
«Это для меня более понятно, чем пение. Сколько я вижу, в этой тюрьме не весело. На каком они этаже?»
«На самом верху, на 4-м».
Генрих вздохнул. Ему хотелось бы быть там.
«Сделайте одолжение, господин Болье», — сказал он. «Укажите мне мою комнату. Я очень устал от сегодняшнего дня».
«Вот, ваше величество», — отвечал Болье, указывая Генриху на отворенную комнату.
«Номер 2-й», — сказал Генрих. «Почему же не 1-й?»
«Он уже назначен другой особе».
«А, значит, вы ждете арестанта поважнее меня».
«Я не говорил вам, ваше величество, что это арестант».
«Кто же?»
«Не спрашивайте, ваше величество, я вынужден буду нарушить должное вам почтение и молчать».
«А, это другое дело».
Он сделался еще задумчивее. Номер 1-й, видимо, тревожил его. Губернатор не изменил своей учтивости. Рассыпаясь в красноречивых оговорках, ввел он Генриха в его комнату, извинился в недостатке удобного помещения, поставил у его дверей двух солдат и вышел. «Теперь», — сказал губернатор сторожу, — «пойдем к другим». Сторож пошел вперед. Они отправились той же дорогой, которой пришли, через зал пытки, коридор и лестницу. Балье, идя за сторожем, поднялся на 3 этажа выше. На 4-м, то есть на последнем этаже, сторож отворил одну за другой 3 двери, из которых каждая была заперта 2 замками и 3 огромными засовами. Едва только он коснулся 3-й двери, как послышался веселый голос:
«Отворяйте, мордио! Хоть впустите свежего воздуха, тут так жарко, что можно задохнуться!»
Как он, на которого читатель, конечно, узнал по его любимой поговорке, в один прыжок очутился у двери.
«Потерпите», — отвечал сторож. «Я пришел не освободить вас, а ввести к вам господина губернатора». «А что губернатору тут делать?»
«Он желает посетить вас».
«Много чести. Милости просим».
Губернатор вошел и тотчас же подавил улыбку Коконной ледяной учтивостью, свойственной губернаторам крепостей, тюремщикам и палачам. «Есть у вас деньги?» — спросил он арестанта.
«У меня ни одного икю».
«А драгоценности?»
«Есть перстень».
«Позволите обыскать вас?»
«Мордио!» — воскликнул Коконна, краснея от гнева. «Счастье ваше, что мы с вами в тюрьме!»
«Надо все сносить на королевской службе».
«А честные молодцы, которые обыскивают прохожих на Понт-Нев, тоже на королевской службе?» «Мордио, я был ужасно несправедлив. До сих пор я считал их за разбойников».
Губернатор ушел и унес с собой перстень Коконны, прекрасный изумруд, подаренный ему герцогиней де Невер в память цвета ее глаз. «К другому», — сказал он, выходя. Прошли пустую комнату, снова раздался шум отворяемых дверей, скрип 6 замков и 9 засовов. Отворилась последняя дверь, и первый звук, дошедший до губернатора, был вздох. Комната была еще мрачнее той, из которой только что вышел Болье. 4 узенькие стрельчатые окна, суживавшиеся к наружу, слабо освещали это печальное убежище. Железная решетка была устроена в них так, что арестант не мог видеть даже небо. Потолок был выведен угловатым сводом, сходившимся в центре в розетку. Ламоль сидел в углу и, несмотря на вошедших, остался на своем месте, как будто ничего не слышал. Губернатор остановился на пороге и с минуту смотрел на арестанта, неподвижного и склонившего голову на руки. «Здравствуйте, господин Ламоль», — строго сказал Болье. Молодой человек медленно поднял голову.
«Здравствуйте», — сказал он.
«Я пришел обыскать вас», — сказал губернатор.
«Незачем. Я сам отдам все, что у меня есть».
«Что у вас есть?»
«Около 300 икю, да вот эти перстни».
«Дайте»,
— сказал губернатор.
«Извольте».
Ламоль вывернул карман и снял с рук перстни и сорвал со шляпы пряжку.
«Больше у вас ничего нет?»
«Сколько мне известно, ничего».
«А что это у вас на шее, на шелковом шнурке?»
«Это не золото, это реликвия».
«Дайте сюда».
«Как вы требуете?»
«Мне приказано оставить вам только платье, а реликвия не платье».
Ламоль с гневом передернулся, но тотчас же взял себя в руки.
«Хорошо», — сказал он. «Я отдам вам, что вы требуете».
С этими словами он обернулся, как будто подходя к свету, и снял мнимую реликвию. Это был медальон с портретом. Вынул портрет, поцеловал его несколько раз, уронил его, как будто нечаянно, и сильно наступил на него пяткой, так что раздавил на 1000 кусков.
«Милостивый государь!» — сказал губернатор.
Он наклонился, чтобы посмотреть, нельзя ли спасти вещь, которую Ламоль хотел скрыть от него, но портрет в буквальном смысле превратился в пыль.
«Королю угодно было иметь оправу», — сказал Ламоль, «но он не имел никакого права на заключавшийся в ней портрет. Вот медальон, вы можете взять его». «Я пожалуюсь королю», — сказал Болье.
И, не простившись с арестантом ни единым словом, он вышел в таком гневе, что не дождался даже, чтобы сторож при нем запер двери. Сторож сделал несколько шагов, чтобы выйти, и, видя, что Болье сходит уже с лестницы, обернулся и сказал Ламолю:
Хорошо, что я догадался тотчас же взять с вас 100 ЭКЮ, за которые доставлю вам свидание с вашим товарищем. Если бы вы их не отдали, так все равно губернатор взял бы их с остальными 300, и тогда совесть уже не позволила бы мне услужить вам. Но вы мне заплатили вперед, я обещал, что вы увидитесь. Пойдемте. Честный человек умеет держать свое слово, только, если можно, пожалуйста, ради себя и меня. Не говорите о политике».
Ламоль вышел из своей комнаты и очутился лицом к лицу с Коконной. Друзья бросились друг к другу в объятия. Сторож притворился, что отирает слезу, и вышел, чтобы их не застали врасплох, то есть, чтобы не попасться самому.
«Ну что?» — спросил Коконна. «Был у тебя этот ужасный губернатор?»
«Так же, как и у тебя, я полагаю».
«И взял у тебя все?»
«Как и у тебя».
«О, у меня было немного. Кольцо Анриетты и только».
«А денег?»
«Я отдал все этому молодцу, чтобы он устроил нам свидание».
«А, по-видимому, он получил из двух рук».
«Так и ты ему заплатил».
«Я дал ему 100 ЭКЮ».
«Тем лучше».
«Это негодяй».
«Разумеется. За деньги из него можно сделать все, что угодно, а в деньгах, я надеюсь, у нас не будет недостатка».
«Теперь ты понимаешь, что произошло?»
«Конечно. Нас выдали».
«Кто?»
«Алансон. Недаром мне хотелось свернуть ему шею».
«Как ты думаешь, дело наше серьезное?»
«Кажется».
«Стало быть, можно ожидать и пытки?»
«Не скрою, я уже думал об этом».
«Что ты скажешь, если дело дойдет до этого?»
«А ты?»
«Я буду молчать», — отвечал Ламоль с лихорадочным румянцем.
«Ты будешь молчать?» — спросил Коконна.
«Да, если у меня хватит сил».
«Ну а я, если они сделают со мной такую подлость, даю тебе мое слово, что расскажу многое».
«Что ты расскажешь?» — живо спросил Ламоль.
«О, будь покоен. Я расскажу такие вещи, что Алансону не заснуть несколько ночей подряд».
Ламоль хотел ответить, но в это время сторож, вероятно, услышав какой-то шум, прибежал, втолкнул каждого из них в его комнату и запер двери.